Приветствую всех во имя Господа Иисуса Христа. Слава Богу за этот новый день, который Он сотворил. Слава Богу за эту возможность воздавать Тебе хвалу, Господи. Благодарим Тебя, Господи, что мы здесь собрались. Спасибо Тебе. И сегодня Церковь может сказать всем детям: «Дети, Господь Бог вас очень сильно любит». И сегодня дети со всей ответственностью могут сказать всем сидящим взрослым: «Взрослые, Господь Бог вас очень любит, как своих детей». Слава Богу, что мы можем говорить эти слова, произносить, потому что мы знаем из Писания, что любовь – это главное, что было, есть и что останется вообще в вечности. Спасибо за это Господу Богу, Богу истинному. Сегодня хотелось бы немножко опять вспомнить ту проповедь, которая была в прошлое воскресенье о талантах. И немножко я бы хотел еще чуть-чуть развить несколько моментов из этой проповеди. Как я понял, таланты – это что-то ценное, очень ценное, что есть у Бога. Потому что Бог не дает что-то такое неценное, да? И когда Он кому-то оставлял эти таланты, Он оставлял самое, можно сказать, одно из самых ценных, что у Него есть. И вот что меня удивило, когда вот была эта проповедь о талантах, меня удивил такой момент, я как-то о нем раньше особо не задумывался. Оказывается, таланты обладают способностью их умножения. То есть они могут умножаться. То есть их было вот столько, и потом их вдруг стало больше. И что интересно, Богу нравится, когда их становится больше. А еще интереснее то, что это делается как бы независимо от Бога. То есть Бог оставил какое-то количество талантов, как вы помните, да, из этой истории. Потом Он возвращается, и вдруг их стало больше. И вроде бы количество этих талантов, их умножение, зависело от тех, кому они вначале были даны. И это меня наталкивает на такую мысль, что мы с вами распорядители теми талантами, которыми нас наградил Господь Бог. Господь Бог дал какое-то исходное количество талантов каждому. Но для того, чтобы эти таланты развились, это уже деятельность, жизнедеятельность каждого человека. И я просто не могу себе представить ситуации, чтобы, получив какие-то таланты, человек сумел так прожить жизнь, чтобы эти таланты вообще никак не развились. Это просто как-то не укладывается даже в голове. И, дети, я вас хочу спросить, у вас много талантов? А вы знаете, что такое талант? Я думаю, что всем нам трудно сказать, что такое талант. Мы только подозреваем, что есть у нас какие-то таланты, что мы можем их развивать. И я думаю, что спасибо церкви, что она может точно сказать, какой у вас есть талант. И этот талант – это, во-первых, любовь Божья к вам, к каждому из вас. И Господь Бог стремится, чтобы этот талант в жизни каждого человека развивался. И оказывается, его можно развить, и оказывается, его может стать очень много. И оказывается, это то, что пригодится в вечности. Я предлагаю сейчас помолиться за детей. Господи, благодарим Тебя за эту возможность знать Тебя, Господи. Благодарим Тебя за эту возможность обращаться к Тебе и просить Твоих благословений. И знать, что Твои благословения – это то благо, которого мы все ищем. Все люди на земле ищут это благо, эти благословения от Тебя. И сегодня, в этот день, мы просим Твоих благословений для этих детей, Господи. Помоги им, Господи, каждому в меру своего возраста заметить в самом себе эти таланты, которые Ты им дал. А Ты им дал бесчисленное множество талантов, Господи. И, пожалуйста, благослови их на их жизненном пути, чтобы те таланты, которые они в себе обнаружат, Господи, чтобы они их развивали, Господи, чтобы эти таланты умножались и количественно, и качественно, Господи, и чтобы Ты в конце времен каждого из присутствующих, Господи, мог сказать, что Ты добрый и верный раб, Ты умножил те таланты, которые я дал Тебе в самом начале, Господи. Благослови их во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.
Апостолу Иоанну очень сильно запомнилась одна метафора, которую он очень часто потом употреблял в своих, ну, во всех своих вот посланиях, Евангелиях. Это когда Христос сравнивал свет и темноту. Я вот заметил такую вещь. Кроме Иоанна, наверное, у других это так часто не вспоминается, но вот на него это как-то впечатление произвело, такое сравнение, и он очень часто употребляет это для объяснения каких-то духовных истин. Вот об этом сегодня тоже хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли, прочитав его наставление. Первое место, которое хочу, чтобы мы открыли, находится в Евангелии от Иоанна, 3 главе. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 стиха. Это беседа Иисуса с Никодимом, одним из учителей израильских. И вот он, объясняя ему какие-то духовные истины, он говорит такие вот самые, наверное, важные и как это сказать, ключевые моменты. Я хочу обратить ваше вот это внимание на слово «ключевые», потому что ситуация такова, что к нему приходит один из учителей Израиля, да? То есть один из людей, которые отвечают за духовное состояние, один из учителей, который на самом деле просвещает израильтян. Да? И вот этот вот человек, он сам находится в поиске, он сам ищет ответы. И Христос, говоря с ним, он говорит ему о самых важных вещах, о ключевых вещах. Вот этот момент. Это не просто праздная беседа, это не просто какая-то вот, между прочим, словом перекинулись, это ключевые вещи, спасение человека. Аминь. Дальше Евангелие Иоанна 3:16, самый знаменитый стих, который, в общем-то, практически все, кто читает Библию, знают наизусть. Мы 14 стиха начинаем читать. Да, вот его напоминаю. 14 стиха начинаем читать. Это ключевые моменты в жизни спасения человека. Читаем. Итак, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Это история, когда Моисей поднял медного змея на шесте. Он говорит так же, как вот и тот змей, так же и Сын Человеческий на дереве будет распят. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это основа Евангелия. То, что мы сейчас прочитали, это, в принципе, вот сердцевина, это суть Евангелия. Слышите, он говорит, Бог не хочет, чтобы мир погиб. Бог не хочет, чтобы люди пошли в ад. Бог не хочет, чтобы люди жили без цели, без смысла. И потому он решил этот вопрос, послав сюда своего Сына Иисуса Христа, чтобы он умер за грехи людей и чтобы он воскрес для нашего оправдания. Это суть Евангелия. Да? Это хорошая, добрая весть, которая сегодня звучит для всех людей. Это та весть, которая сегодня дана всему человечеству. Хорошая, добрая весть. Евангелие переводится с греческого «добрая весть», «хорошая весть», «хорошая новость» на современном, в современном переводе. Да? Евангелие – это хорошая новость. Когда мы говорим «я хочу рассказать тебе Евангелие», можно, как это сказать, вместо замысловатого греческого слова говорить «я хочу рассказать тебе хорошую новость сегодня». Для тебя есть хорошая новость, для любого человека, который ее еще не знает, есть хорошая новость. Оказывается, Бог не хочет твоей погибели. Оказывается, Бог хочет твоего спасения. Оказывается, у Него есть план для твоего спасения. Да? И для этого Он послал сюда своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он умер за грехи твои, чтобы ты мог иметь прощение и мог иметь вечную жизнь. Хорошо. Вот это добрая весть, вот это Евангелие. Да? Но это еще не все, что надо для человеческого спасения, потому что, услышав и поверив, ты на самом деле, тебе на самом деле нужно что-то дальше действовать, куда-то двигаться. Мы не можем просто сказать, хорошо, спасибо, да, я теперь буду знать. Оказывается, Бог меня любит, спасибо, да. Я уже верю, что Бог меня спас, поэтому, если Он за меня умер, воскрес и так далее, спасибо, до свидания. Я буду жить с этой вестью дальше, успокоенный и умиротворенный до момента моего, скажем так, встречи с Богом. Нет, на этом все не заканчивается. Об этом дальше чуть-чуть, 18 стих. Верующий в Него, Он говорит, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. И сегодня очень много людей говорят, я верю в Иисуса, я это самое, ну как бы сказать, верю, что Он Сын Божий и так далее. То есть подразумевая веру в плане неотрицания. То есть люди говорят, когда люди говорят, я верю, очень часто они имеют в виду не веру, не ту веру, которая, в общем-то, спасает человека, а нечто такое, ну, как сказать, лояльное, да, вот я верю, что, я не отрицаю, что Бог был. То есть я даю Ему право на жизнь, я даю Ему право на существование, пусть Он был, я это не отрицаю. Потому что, ну, агрессивный атеизм, он привел к тому, что многие люди вообще отрицают существование Бога как такового. А есть люди такие лояльные достаточно, и они говорят, я не отрицаю, то есть пускай, да, он был, пускай, да. Не знаю точно, но не отрицаю. То есть, наверное, что-то есть, как многие говорят. Наверное, что-то есть. Но это не та позиция. И эти люди не попадают в первую категорию, когда написано, что верующий в него не судится. Понимаете? Потому что это не вера. Потому что, как Иаков пишет, вера без дел, она мертвая вера. И она никаким образом не влияет на жизнь человека. Поэтому он говорит, неверующий, а неверующий, говорит, уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И это говорится не только о тех людях, которые явно, ясно отрицают существование Бога или существование вообще Иисуса Христа. Потому что многие думают, что это только к ним относится. То есть те, которые вот такие вот воинствующие атеисты, которые говорят, Бога нет, что Иисус Христос это миф, легенда, вымысел и так далее, то это не только про них. Но посмотрите дальше. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Следующий стих объясняет, что такое уверовал или не уверовал. И в чем же состоит суд. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Вместе с Иисусом Христом пришел в этот мир свет. Что такое свет? Свет – это прежде всего для человека ясность. Вот Иоанну очень понравились вот эти вот сравнения, и он очень часто использует вот это понятие «свет», «темнота». Вместе с Христом в этот мир пришла ясность. Какая ясность? Ясность по отношению к чему? Кто такой Бог? Христос, написано, что Христос, Он Бога никто никогда не видел. Но Христос, написано, Он явил этого самого Бога. Бога никто на самом деле никогда не видел. Но Христос, придя сюда, в этот мир, Он явил вот этого самого Бога. Какой Бог? Добрый Он или злой? Можем иметь ответ, посмотрев на Иисуса Христа. Какой этот Бог? Что Он может? Что Он может, этот Бог? Да? И мы, посмотрев на Иисуса Христа, можем сказать, да все Он может. Нет для Него ничего невозможного. Что этот Бог думает по отношению, как он, этот Бог относится к людям? Посмотрев на Иисуса Христа, мы можем сказать, служит, любит, благословляет, желает их спасения и так далее. И, в общем-то, кто таков Бог и как Он относится к нам, мы можем ясно и четко понимать, рассмотрев внимательно Иисуса Христа. Посмотрев, как на самом деле все, Он явил нам этого самого Бога. Да? Что делать людям? Как людям угодить этому Богу? Как людям служить этому Богу? Тоже вопрос. Много версий, много вариантов, много фантазий человеческих. Как нам делать что-то правильно, или, может быть, Богу нравится это, или Богу нравится то, есть ли нам мясо или не есть нам мясо, там, давить букашку или не давить букашку, эту самую, там, ходить раз в неделю, раз в год в храм, или, может быть, вообще не ходить, что-нибудь делать или что-нибудь не делать, там, что-то, как-то, как молиться, как поститься, как еще что-то делать. Очень много вопросов, очень много ответов. В одной версии огромное количество. Но свет пришел в мир. Что это значит? Что Христос показал, каким образом и рассказал, каким образом нужно служить Богу так, чтобы это было Ему угодно. Аминь. Конечно же. И где другие варианты? Понимаете? Он говорит, суд же состоит в том, что свет пришел в этот мир. Свет пришел в этот мир. То есть Господь принес этот свет. Бог, Иисус Христос принес эту ясность. Он принес эту ясность для каждого человека. Ну, озаботься, загляни здесь, что Он говорит. Да? Почитай. Все же грамотные, слава Богу, сегодня. Да? Если нет, ну, в смысле, грамотных нет, там, это самое, или там со зрением проблема, тоже ж не беда, да? Церкви открыты, даже аудиобиблия сегодня есть, то есть можно просто, не видя, включить и будешь слушать ее. Проблем никаких нет. Свет пришел в мир. Но, написано, люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И, объясняя, что это такое, на что это похоже, в 20 стихе написано так: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Вот причина, почему распяли Иисуса Христа. Казалось бы, за что и почему? Потому что начали кричать «туши свет», потому что они были обличаемы его делами, его поступками, его словами, его учением, его присутствием. И в итоге, на самом деле, он говорит, возлюбившие темноту, любящие темноту, они прячутся в этой самой темноте, чтобы не обличились дела их, потому что написано «эти самые дела злы». 21 стих. «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот это уже путь спасения. И вот эти вот ключевые моменты, которые Иисус объясняет Никодиму, они очень ясно и четко объясняют нам, каким образом мы с вами спасаемся. Мы призваны веровать в Иисуса Христа, как в Сына Божьего, и в то, что Он для нас сделал, это первое. А второе, мы призваны ходить в свете, что называется, да? Мы призваны ходить в Его присутствии, в его словах, в Его правде, в Его учении. Это на самом деле является практическим спасением в нашей с вами жизни. Все, других вариантов у нас с вами не существует. Христос не говорит еще: а если у вас это не выходит, или если вы с этим не согласны, то есть еще один вариант какого-то там спасения альтернативного. А если и это вас не устраивает, то, наверное, может быть еще и четвертый какой-нибудь, и пятый, и десятый. Нет такого. Есть один единственный, который нам с вами дан. И либо мы с вами смиримся и будем действовать так, как здесь написано, либо мы с вами не смиримся и будем придумывать себе всякую ложь, всякую чушь, но она нам не поможет. Никаким образом. И поэтому, когда мы с вами читаем, есть либо свет, либо темнота. Либо мы во свете ходим, либо мы с вами ходим в темноте. Либо мы с вами ходим с Богом, либо мы с вами ходим без Бога. Нету какого-то промежуточного хождения. Нету какого-то промежуточного состояния у человека. Либо ты идешь в свете, либо ты идешь в темноте. Либо ты идешь с Богом, либо ты от Него прячешься. Нету варианта, когда ты где-то посередине. Живешь сам по себе, иногда с Богом, иногда без Бога, иногда там с Ним, иногда без Него. А вот как-то так вот, ну, как сказать, по нужде так, по необходимости. К Богу захожу, а так, в общем-то, спасибо, я уже сам большой мальчик или девочка. Могу сам разобраться, как мне жить и что мне делать. Нет, такого мы не встречаем ни в Евангелиях, ни в учении Иисуса Христа. И если такое мнение и существует, то оно не более чем выдумка и не более чем какая-то человеческая ложь, пускай более или менее распространенная. Мнение большинства людей не обязательно будет являться истиной. Послушайте, когда-то большинство людей абсолютно верило, что Земля плоская и что она на трех китах установлена. А эти три кита еще на черепахе. И сегодня мы хихикаем над этим мировоззрением. Ну, а когда-то абсолютное большинство, подчеркиваю, абсолютное большинство просвещенного и прогрессивного человечества, в том числе греческого, оно верило, что Земля именно такая, что она именно так устроена, что можно подойти к краю Земли, заглянуть туда, это самое, через край этой самой Земли и увидеть там Его, то бишь этих слонов, черепаху, китов этих, всех там и так далее. Вот. И люди шли, искали этот краешек. Интересно было, как эти слоны выглядят там или киты. Абсолютное большинство, подчеркиваю, абсолютное большинство, сейчас это смешная версия, совершенно детская, нелепая, потому что, ну, как выяснилось, оказывается, она круглая, и она вертится, и она висит в космосе, и она в Солнечной системе, и так далее, и так далее. Но этот, извините меня, чтобы до этого дойти, сколько времени понадобилось, да? Поэтому нужно понимать, что, как бы сказать, что то, что сегодня то, что сегодня есть разные варианты, и то, что сегодня есть разные версии, как спасаться, это не больше, чем вот те слоны и киты, и черепаха, которые, ну, на сегодняшнего дня, ну, нам кажутся, с позиции сегодняшнего дня нам кажутся смешными. То я знаю, что наступит тот день, когда написано, всякий язык исповедует Иисуса Христа Господом, и всякое колено перед Ним преклонится. Но до того дня, вот, ну, как вот это пещерное представление о спасении, будет присутствовать в жизни человечества. И ничего с этим не сделаешь. Поэтому либо свет, либо темнота. Либо с Богом, либо без Него. И промежуточных состояний не бывает. Поэтому посмотрите. Нас интересует свет. Аминь. Что такое темнота, мы знаем. И что такое темнота, мы представляем себе. С ней знакомиться особенно не надо, да? Да. Свет выключил, и в темноте сидишь. И доволен вроде сам собой, и вроде, как бы сказать, ничего не видишь вокруг. Это состояние немножко тоскливое, так скажем, от него люди страдают, в темноте мы жить не приспособлены. Оно чуть-чуть тоскливое, в плане того, что, ну, скучно там в этой темноте сидеть, да? А оно немножко такое дискомфортное, потому что постоянно шишки набиваешь в этой самой темноте. Вроде хотел как лучше, рванул, как тебе казалось, в правильном направлении, но в темноте, дороги не видя, шишек понабивал и так далее. Я имею в виду, ну, не, я имею в виду жизнь, как темнота, да? Что это такое? Когда не знаешь, куда бежишь, да? Когда не знаешь, куда идешь, да? Что такое эти шишки, да? Здоровье потерял, семью развалил, со всеми переругался, и все. И больно, и трудно, а привычно, потому что темнота. И куда дальше? А кто его знает, куда дальше? Как многие говорят, не знаем, куда дальше. А помрем, а там видно будет. А вперед, а там разберемся. А будет, что будет, что называется. А там утро вечера мудренее. Много очень таких мудростей, которые на самом деле, ну, характеризуют очень ярко, ясно философию людей, идущих в темноте. Экклезиаст пишет, у умного глаза его в голове его. То есть он видит, куда он идет. А глупый, говорит, он не видит, куда он идет. Потому он говорит, мудрый видит беду, укрывается, глупый идет и наказывается. Поэтому, когда мы понимаем, что людям в темноте достаточно, с одной стороны, комфортно, с другой стороны, дискомфортно. Но уровень, как бы, но люди выбирают все равно сознательно. То есть иногда можно привыкнуть жить в темноте, можно как-то начать медленнее двигаться, на ощупь каким-то образом, можно каким-то образом проверять, пытаться там вот это самое, что это такое, да, там, все же говорят, как, ну, все надо проверять, все надо пробовать, да, нужно же, как вот слепой, все перетрогай, да, все в рот попробует, что это такое там, да, вкусно это или невкусно, рискованно, конечно, потому что можно съедобное затащить, а можно несъедобное в рот затащить. Можно серьезно жизнь свою повредить, можно душу свою серьезно повредить. Многие говорят, как это до свадьбы нельзя. А вдруг мы не подходим друг к другу? Потому надо все перепробовать. И вот эта вот глупость, она, ну, как сказать, ну, вот эта жизнь в темноте, люди приспосабливаются. Как-то приспосабливаются, как-то начинают учиться, тоже есть свои недостатки. Но и как Христос говорил, вот эта премудрость такая, в кавычках, человеческая, она оправдана ее детьми. И в итоге получается такая вот немножко, с одной стороны, такая дискомфортная, немножко серенькая, скучненькая жизнь. С другой стороны, она немножко комфортна в плане тем, что ты, ну, как сказать, ты сам в себе, свой, ничего не видишь, тебя ничего не беспокоит, да, в темноте. Точно ночью никто к тебе не вломится в гости, да, никаких особо неприятностей ночью особенно тоже не бывает, ну, конечно, всякое случается в жизни, но в основном, так скажем, да, жизнь, она немножко пугает, день он немножко пугает своими событиями, своими поворотами, своими вызовами, своими конкретными какими-то задачами и так далее. А вот вечер подошел, ночь подошла, все, все спокойно, что называется, на покой. Как в могилке, знаете. И вот в этой темноте хорошо еще многим тем, что, как Христос говорит, дела их не видны. Да? То есть дела их не видны. Что бы ни произошло, кажется, ничего не видно. То есть, что у меня в душе такое поганое творится, ну, никому неизвестно, никому никто не знает. Что я натворил такого, как будто бы потом, ну, как это сказать, вроде как будто никто не заметил, а заметил, я объясню, что, почему это так плохо произошло, и так далее, и так далее. И в итоге он говорит, человек живет в этой темноте, и ему там как будто бы в большей степени комфортно, чем некомфортно. Хотя и страдает в этой самой темноте. Далее, он говорит, поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Так вот, что в отношении этих самых дел? И почему люди идут к свету? Потому что в этот свет, написано, в этот мир пришел. И важно, чтобы мы с вами, ну, как сказать, научились любить этот самый свет. Чтобы мы поняли, что у нас жизни по-другому нет без этого света. Если мы этого не поймем, темнота будет для нас всегда манящей и удобной альтернативой. То есть, чуть что не так, в норку, в темноту. Да, никого не вижу, никого не слышу, никому ничего не скажу. И это... Если на самом деле мы не научимся любить этот самый свет. Свет вначале обычно для человека бывает дискомфортным. Книга пророка Исаии, 6 глава, она очень рассказывает замечательную историю о том, как Исаия видит Господа. Пророк Исаия видит Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном, там в храме, херувимы вокруг, слава Божья наполняет весь храм. И вот этот свет приходит в его жизнь. Свет приходит в его жизнь. И этот свет, он достаточно болезненный для человека. Столкновение со светом для слепого, оно, не то, что слепого, а для человека, живущего, привыкшего жить в темноте, оно достаточно дискомфортно. И когда Исаия видит Господа, он в ужасе кричит: «Горе мне! Погиб я, потому что я человек с нечистыми устами. Живу среди народа такого же с нечистыми устами. Еще глаза мои видели царя Господа Саваофа». Поэтому обычно столкновение со светом для человека бывает дискомфортным. Как-то так. Первые наши впечатления от света, они и восхищают нас, и пугают нас одновременно. Потому что, с одной стороны, великолепие и слава Божья, которого, куда хочется идти, и который хочется приближаться. А с другой стороны, вот эта пугающая святость и, собственно, непригодность. И несовершенство в этом самом свете. Но что победит? Что победит в человеке? Захочет ли человек дальше двигаться к этому самому свету? Захочет ли он присоединиться к этому самому свету? Или он захочет вернуться в свой комфорт? Относительно такой поганенький, неудобный, надоевший, но привычный. И если это все... в нас побеждает все-таки свет, то тогда... Там приключения, кстати, его не заканчиваются, вот этого Исаии. Он вот в этом ужасе остается достаточно недолго, потому что написано, что там херувим, ну, то есть это все образы, но так или иначе там с ним происходит достаточно болезненная процедура, когда он видит херувима, который берет клещами уголь жертвенника, подносит к его губам, это очень больно. И это, говорит, касается его губ, он говорит, и это херувим говорит, теперь грех твой очищен. Процесс нашего очищения, он достаточно болезненный. Я к чему? Хотя это в образах все происходит, в видении у Исаии происходит, но это реальность нашей жизни, она достаточно болезненная, вот это все эти моменты. Прикосновение Божьего света к нашей жизни, они достаточно болезненны. Мы на самом деле можем переживать и боль, и страдания, и стыд, и разочарование собой, и так далее, но это реальность нашего знакомства со светом. И когда такое происходит в нашей жизни, когда мы слышим этот голос «теперь грех твой очищен», мы начинаем дальше двигаться за этим самым светом. И знаете, какая концовка? Удивительная и замечательная концовка, которая описана в книге Откровения, 21 главе, 23 стих. Когда человек двигается за этим светом, он начинает любить этот свет и начинает жить в этом свете. И ему начинает нравиться этот самый свет. Почему? Потому что это на самом деле то, ради чего он был создан. Поглядите. Описание Нового Иерусалима, города, в котором обитает правда, где живут спасенные, он говорит, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Людям спасенным нравится жить в свете. То, что Христос говорил в своей проповеди, которую мы с вами читали, он говорит, кто любит свет, тот идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Понимаете, когда Христос учит нас, научает нас, точнее, поступать так, как Он поступал в этом мире, нам нравится свет. Мы начинаем радоваться светом, мы начинаем наслаждаться этим самым светом. И мы понимаем, что по-другому жить нельзя. Мы понимаем, что по-другому и смысла нету существовать в этом мире. Потому что конец мира, он таков. Слава Божья освещает этот город, светильник его Агнец. Некоторые боятся ада, потому что там плохо. И потому они говорят, ну, хотя бы не в ад, ну, где-нибудь в рай, но не в сам рай, потому что сам рай как-то так очень страшно, да? Но где-то вот, ну, как бы сказать, уже хоть при воротах где-то вот, ну, где-то вот там под каким-то там золотым кустом там или что-нибудь еще. Где-нибудь там вот, ну, как сказать, лишь бы не в аду. Вот. Лишь бы не в аду. Но нету там места, оказывается, под золотым кустом, где можно спрятаться, лишь бы не в аду. Нету там такого, где было бы, ну, как бы сказать, что-то такое. Он говорит, все там освящено Божьей славой. Все пропитано Божьим светом. В этот свет он проникает абсолютно везде. И если ты свет этот не любишь, то тебе там будет очень нехорошо. Почему не спасенных людей, точнее, почему людей безбожных нельзя взять в рай? Не потому, что Бог жадный, злой, ему там как бы принципиально место, нам плохо будет. Зачем их там мучить? Их на земле светильник притушенный немножко, да? Христос, написано, в плоти, он уничижил образ Божий очень сильно в своей плоти. Она была, ну, этот светильник, он был такой, как это сказать, яркий, но как это, не обжигающий, как Исаии, да, который он видит. Он достаточно такой был, ну, щадящий, так скажем, для людей, этот самый светильник. И если при таком свете было дискомфортно, то что будет при полном свете? Да? Что будет при полном свете, когда свет включен на всю мощность, когда он везде все проникает абсолютно, когда все абсолютно освещает? Там же вообще, если человеку здесь нехорошо со Христом, то там вообще ужас. Потому что там на полную мощность все включено. И когда мы это понимаем, то мы видим, что на самом деле желание идти за Христом и желание жить со Христом, оно исходит из того, что нам понравился тот свет, который он немножко и страшный для нас, да, он и болезненный иногда для нас, но мы все равно хотим быть такими, мы все равно хотим жить в этом самом свете, мы хотим, нам нравится то, что Он нам предложил. Нам нравится то, что Он нам показал. Нам нравятся такие отношения, которые Он предложил. Они высокие, они чистые, они светлые, эти самые отношения. Но нам нравится такое. Нам нравятся те заповеди, которые Он дал. Нам нравятся те законы, по которым Он предлагает нам жить. И если это на самом деле нравится, тогда мы идем к этому самому свету, несмотря ни на что. Несмотря на наше совершенство, несовершенство наше, несмотря на какие-то ошибки, несмотря на болезненное обличение, несмотря на еще какие-то там вещи, трудности и так далее, мы все равно к этому свету идем, потому что этот свет для нас, собственно, и есть жизнь. Еще один пример, из того же Иоанна, только уже из первого послания Иоанна. Первое послание Иоанна, откройте первую главу. Он тоже употребляет там же вот эти термины, вот эти образы света, темноты, с 5 стиха. Он, обращаясь к церкви, пишет, вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Вот такое странное благовестие. Он говорит, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Поглядите, какая интересная вещь. Оказывается, прощение грехов есть только во свете. Нельзя получить прощение грехов и уползти обратно в темноту. Нельзя иметь прощение грехов в темноте. Это к вопросу, можно ли потерять спасение, нельзя ли потерять спасение. Люди об этом много спорят. Да, некоторые дошли до того, что, оказывается, спасен однажды, так и все. Уже больше, ну, как сказать, никуда ничего с тобой не случится, никуда ты не денешься. Бог, как говорится, не мытьем, так катанем вытащит тебя из всего этого. Наверное, возможно. Но учение Иисуса говорит о том, что если мы имеем общение с Богом, то тогда ходим во свете, подобно как Он во свете. И, естественно, имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Что это значит? Дальше тот же самый Иоанн говорит, что Бог есть любовь, и что любящий Бога любит и брата своего. И если мы говорим, что любим Бога, а брата ненавидим, то тогда мы лжем. Те же самые слова, только другими, ну, другими, в другом выражении. Поэтому, когда вот такие вещи происходят, мы на самом деле должны понимать, что такое свет. И мы как бы должны понимать, как нам в этом свете жить. Свет – это ясность, свет – это на самом деле правда Божья, это Его истина, это Его учение, это Его наставление. И если что-то вдруг в нашей жизни происходит, у нас происходит постоянно что-то, то наша реакция на происходящее – либо шарахнуться в темноту и там спрятаться по привычке, либо пойти к свету Божьему. Шарахнуться в темноту кажется на тот момент каким-то образом безопасным и комфортным. Почему? Потому что как будто бы быстрое решение. Да? Что называется, одеялком накрылся, и нет тебя. И спрятался. И вроде как будто бы уже все. Но это детское решение. Это ничего не решает по большому счету. Потому что твои беды и твои проблемы достанут тебя везде. И под твоим одеялком, и в твоей темноте, и где бы ты ни прятался. Потому что темнота ничего не решает. Просто потом будешь ойкать, айкать, откуда что берется, откуда какие-то там шишки, болячки, толчки непонятные, да, и плакать, бедный я, несчастный, потому что вот все против меня. Вылазь из темноты. Перестань трясти. Вылазь оттуда. Если вылезешь на свет, то там решение проблем. Там ответы, там по-настоящему жизнь. Если ходим во свете, подобно как он во свете, здесь вот он показывает один из таких, ну, как бы, таких индикаторов, лакмусовая бумажка, что называется, да, то, говорит, то имеем общение друг с другом. Если, говорит, мы во свете, то мы имеем общение друг с другом. То что это значит? Это значит, что что мы хотим быть с Богом, и мы идем к Господу, и мы учимся ходить за Ним, то имеем общение друг с другом. Для нас любовь не пустой звук. И слово «братья и сестры» – это не просто религиозная какая-то метафора, да? Означающая круг каких-то там вот людей, у которых есть что-то общее. Мы на самом деле понимаем, что это значит. И мы на самом деле стремимся к этим людям. Почему? Потому что это на самом деле наши рожденные от Бога ближние. Какие-никакие, но Бог у вас не спрашивал, когда решил их привести к себе. Бог на самом деле обещал из них сделать нечто замечательное, и он со своими словами стоит, что называется, сказал, сделал. И Господь, он реально, реально работает с каждым из них. И видеть это очень важно. Послушайте. Мы имеем общение друг с другом тогда, когда мы ходим во свете. Почему? Потому что мы верим, что Господь, Он работает с нами. И мы верим, что Бог, Он способен говорить через нас. Да? Очень важно, послушайте, очень важно, чтобы у тебя был авторитет. И чем больше этого авторитета вокруг тебя, не в тебе, а вокруг тебя, тем лучше. Понимаете, о чем я говорю? Павел вообще советует, почитайте, говорит, другого высшим себя. Говорит, почитайте другого высшим себя. Бог может проговорить абсолютно через каждого. Слышите? Бог может говорить через каждого. Бог может помочь тебе через каждого. Удивительное дело. Через того, кого ты не ожидаешь совершенно. Может быть, через того, ну как, я, конечно, немножко сгущаю, потому что если совсем не ожидаешь, то, естественно, тяжело Богу через него проговорить к тебе. Да? Но теоретически, абсолютно любой из нас может быть использован Господом для решения моих, твоих проблем. Верно? Для помощи тебе и мне. Аминь. Конечно же. Очень простой пример. Наши дети. Мы же их любим всегда. И даже когда они неправы, и даже когда мы их воспитываем, и даже когда мы их наказываем, мы все равно их любим. А иногда им кажется, что не любим. Поэтому на самом деле нужно понимать такое, что во свете, да, в Божьем свете, мы готовы принимать наших ближних. Мы готовы слышать их. Мы готовы принимать от них помощь. Мы готовы услышать от них что-то. Это общение. Потому что в другом случае, если мы в темноте, и нам там комфортно, мы там сами себе. И царь, и Бог, и воинский начальник, что называется. Мы сами себе там авторитет. Обычно человек, живущий в темноте, не имеет над собой никакого авторитета. Потому что он сам себе мерило, он сам себе... У него личная прямая линия с Богом. Он только один по этой линии дозванивается. Все остальные, ну, скажем так, максимум, что имеют, это, ну, я не знаю, там, как это сказать, там, азбуку Морзе. Короткий СМС от Господа. А у него только у него одного прямое общение. И поэтому, конечно же, тогда авторитетов никаких не существует. Тогда на самом деле этот человек, ну, как бы сказать, он пренебрегает общением с остальными людьми. Ему неинтересно. Он самодостаточен, что называется, но самодостаточен в своей темноте, в своем самообмане. Поэтому сегодня я не верю в самодостаточных христиан, которые вообще никому, ну, смотрите, которым никто не нужен. Беда в том, что они никому не нужны, потому что совершенно ни к чему не пригодны. Им кажется, почему меня так не ценят, почему никто не приходит за моим умным советом, почему люди так, ну, как сказать, пренебрегают таким кладезем мудрости, добра и святости, а потому что там не кладезь, там темный пустой колодец, в котором на самом деле ничего нет. И если такое происходит в жизни человека, особенно христианина, который называется себя христианином, то это на самом деле трагедия. Мы призваны иметь общение друг с другом. Мы призваны иметь общение друг с другом. Нам интересно. Если мы во свете, то нам интересно общение друг с другом. Нам интересен опыт чужих людей. Нам интересны свидетельства чужих людей. Нам нужна помощь чужих людей. Нам нужна поддержка. Ну, чужих, я говорю так, имеется в виду ближних наших, да? Других людей, это правильное слово, окружающих нас людей. Нам нужна поддержка этих окружающих нас людей. Нам нужна коррекция со стороны этих самых людей. Если в нас это существует, тогда мы ходим во свете. И кровь Иисуса Христа действует в нас. Дух Святой действует в нас. Дух Святой действует через наше сердце, освящая его, вразумляя его, наставляя его и так далее, и так далее. Но он действует и через наших братьев и сестер, также воздействуя на нас и помогая нам. Это не бремя, это не ужас. Окружающие вас ближние ваши – это не ужас, это не проблема. Потому что, к сожалению, многие рассматривают окружающих как проблему. Так? Нет? Боитесь признаться? Бывает и такое, да? Потому что если бы вот не они, то было бы все хорошо. Если бы вот не они, то у нас бы уже давно тут крылья выросли. И нимбы поотрастали бы такие. А они вот постоянно сбивают, мешают, соблазняют и так далее, и так далее. Ну, как сказать, всякое бывает. Но в большей степени наше служение друг другу – это помощь, это поддержка. Я в своей жизни заметил такую, ну, выработал такую, такую стратегию, что называется. Если я, которую, в общем-то, считаю очень успешной и с которой не боюсь делиться с остальными людьми. Если в моей жизни есть что-то, что, с чем я не могу, что, какие-то вещи, которые я не могу решить, что угодно. Что угодно абсолютно. Вопросы без ответа. Какие-то тупиковые ситуации. Какие-то, не знаю, там, грехи или что-нибудь еще. Что бы это ни было, то, с чем я не могу справиться, то, что на самом деле я сам решить не могу, а я много чего решить не могу, как и любой абсолютно человек, да, есть только один выход из этой истории. Вытащить это на свет. Вытащить это на свет. Я не знаю, каким образом это решится. Я не знаю, когда это решится. Я не знаю, кем это решится. Но я знаю, что это обязательно решится, если это вытащить на свет. Это обязательно к исповеданию перед Господом и друг перед другом. Да? Это обязательно к исповеданию перед Господом и друг перед другом. Наша молитва и наше исповедание. Это то, что помогает нам выбраться из абсолютно любого тупика. Слышите? Абсолютно любого тупика. И наше исповедание перед Господом должно быть максимально искренним. Наше исповедание перед людьми должно быть тоже максимально искренним. Единственное, что добрый мой совет, мы понимаем, что исповедание перед людьми должно быть, ну, как сказать, должно быть разумным. Не надо грузить всех абсолютно вашими проблемами. Иногда, если это нужно, можно и всех загрузить без проблем. Можно выйти сюда и сказать: братья и сестры, вот моя беда, пожалуйста, помолитесь, я выношу это в свет, я не знаю, как это решить, может быть, Господь воспользуется там вами, чтобы помочь мне и так далее, и так далее. Но у нас, ну, как сказать, у нас должно быть разумное отношение к исповеданию друг перед другом. Обычно, да, мы понимаем, что нельзя, допустим, ну, родители не должны грузить своих детей, верно? Это неправильно. Потому что детям это не надо и не их это все, да? То есть обычно родители могут делиться друг с другом, там, муж с женой, жена с мужем по поводу чего-то, каких-то проблем, допустим, семьи. Нельзя грузить этим детей. Если что-то есть, что можно поделиться с детьми, мы делимся с детьми также, да? Но есть какие-то моменты, которые, ну, просто их раздавят. Не надо этого делать, верно? Что-то мы выносим перед аудиторией широкой, да? Что-то мы выносим в узком кругу. Но обязательно должны быть вокруг нас люди, которые ходят во свете, как и ты ходишь во свете, и мы на самом деле можем открыть перед ними то, что нам не под силам, нам непонятно, что мы не можем нести. Не то, чтобы их загрузить, но это просто вытащить во свет. Да? Ты не приходишь к нему и не говоришь: реши, пожалуйста, мою проблему. Как он решит? Он не может. Но прийти и сказать: вот то-то у меня есть, я хочу, помолись со мной, хочу с этим разобраться. Тогда мы на самом деле видим и как это происходит. Я еще раз подчеркну, я этого не знаю, но я знаю точно из своего собственного опыта, что рано или поздно, если ты во свет это выносишь, рано или поздно решается все, абсолютно. Поэтому, ну, я не призываю к чему-то тому, что не делаю сам. Я, ну, перед Богом говорю, что в моей жизни нет ничего, по крайней мере, то, что я знаю, что я бы не вытащил в свет. Может, не перед широкой аудиторией, но есть, ну, как сказать, есть, слава Богу, люди, с которыми можно делиться абсолютно всем. И на самом деле, когда ты это вытаскиваешь в свет, да, что бы это ни было, твои сомнения, твои вопросы, твои там грехи, твои эти самые какие-то трудности, сложности, я не знаю, там, недовольства там какие-то там, или еще что-то такое. То есть вот когда ты это вытаскиваешь в свет, да, когда не остается ничего темного, то тогда и дьявол не имеет власти. И если Бог тебе что-то открывает на самом деле, то можно и нужно вытаскивать это в свет. Нужно это выносить перед Богом, нужно это выносить перед людьми. Я еще раз говорю, не перед всеми, не обязательно перед всеми, но важно, чтобы в нашей жизни не было никакой темноты. Важно, чтобы в нашей жизни на самом деле мы были открыты перед Богом совершенно. Это, я еще раз говорю, это дискомфортно, это трудно иногда, это иногда неприятно. Но это необходимо. Это как условие ходить в свете. Когда ты это вытаскиваешь, то мы имеем общение друг с другом. Мы имеем общение друг с другом. И наше общение, я подчеркиваю, оно не всегда по поводу неприятностей нашего несовершенства. Иногда мы говорим об этом. Иногда мы говорим: верь, брат, крепись, сестра, не переживай, потому что это не самое страшное, что в твоей жизни может случиться. И так далее. Господь верен, Он проведет. Наше свидетельство, наше с вами участие в жизни друг друга, и это наша с вами поддержка, ободрение и все остальное, это тоже касается к общению друг с другом. Самая страшная глупость, которую я встречал со стороны христиан, это когда они говорят: нет, я сегодня в церковь не пойду, я, чувствую, что недостоин, я в не лучшей форме. Кто недостоин, уже как бы так неприлично говорит, да? Я не в лучшей форме сегодня, да? Я где-то вот тут пока что посижу в своей темноте, разрешу все свои проблемы, приведу себя в порядок, и потом, когда все у меня станет хорошо, я как рвану сюда, как влечу себя таким светящимся шариком и скажу: братья и сестры, я рад всех вас видеть, слава Богу, аллилуйя, и так далее. И все увидят, и поймут, и удивятся, и скажут: ай да брат, ай да сестра, какая духовная, и так далее. Но дело в том, что это на самом деле реально самая большая глупость. Потому что, отсиживаясь там, в этой темноте, прячась там в этой темноте, не станет лучше. Ты не превратишься в этот светящийся шарик. А наоборот, все больше и больше будешь становиться похож на какую-то серую тень. Да, или на какого-то серого ежика, который с каждым днем отсидки своей в этой темноте будет все страшнее, серее и непригляднее. И уже тучки влететь сюда золотистые не получится, а забежать вот таким вот серым ежиком и всех перекусать по ходу своей траектории и убежать недовольным же. Это запросто. И это, к сожалению, нас не радует и не украшает никаким образом. Поэтому решение наших проблем, будь то, напомню, выход из каких-то сомнений и неверия, будь то освобождение от каких-то грехов, будь то наше с вами укрепление в Боге, или вопросы служения, там, или еще что-то такого, решается только во свете. Решается только в общении. Вот поэтому не бывает автономных христиан. Не бывает, к сожалению. И люди, которые сидят в темноте, не имеют общения с его народом, говорят при этом: у меня с Богом все хорошо, написано, лгут. А в первую очередь самим себе. И это самая страшная ложь. Потому что другим солгать сложно. Если, очень простой пример. Когда я встречаю таких людей, я говорю: как твои дела? Они говорят: слава Богу, у меня все хорошо, я с Богом. Я знаю, что это ложь. Меня этим не обманешь, не убедишь. Вот эта вот дежурная улыбка и слава Богу, все хорошо, это я знаю, что это ложь, потому что я не первый год живу на земле, и христианин тоже не первый год. И с людьми хорошо познакомился. Поэтому нас, многих из нас, этим не обманешь. А вот себя можно. Можно себе убедить, можно себе доказать, что у меня все хорошо. Лучше всех. А если свет... Какой у тебя, говорит, темнота, Христос, кто-то говорит: так темнота тогда какая? Если вот этот твой свет, как тебе кажется, и есть правда и хождение перед Богом, то на что ж тогда, говорит, похож ад? Если ты в той жути, в которой ты живешь, называется хорошо, то что ж тогда плохо? В итоге мы в общении с друг с другом узнаем Христа больше и ближе. И Господь, Он действует там, где Он обещал действовать. Если Христос сказал, что Он не будет действовать в темноте, то там не будет Его действий. Если Христос сказал, что Он будет действовать в свете, то там будет Его, то там будут Его дела. Поэтому важно, чтобы мы с вами не прятались вот в этой самой темноте. Я имею в виду общение друг с другом. Это очень важная часть, но это одна из частей. Еще одна важная часть – это Его Слово. Во всех Евангелиях, когда Христос проповедовал, Он употреблял одну такую метафору тоже, которая не всем всегда понятна, но она очень четко и ясно объясняет нам по поводу слов Божьих. Когда в конце проповеди Христос говорил такие слова: «Замечайте, как слушаете, ибо, говорит, какой меру мерите, такой и вам отмерят». Это значит, что Христос призывает нас, вопрос меры – это вопрос честности. Мера – это весы или метр какой-то, да? Вопрос честности, то есть это вопрос честной торговли. Это взято из области торговли. То есть всегда было искушение заработать больше, верно? Потому с древних пор используются гирьки полегче, метр покороче. Что там еще? Бутылка, это самое, литр поменьше. И это вопрос честности, верно? То есть если продавец честный, у него будет всегда метр-метровый, килограмм килограммовый и литр литровый. А если продавец нечестный, то тогда у него всегда это все будет немножко поменьше. Да. Поэтому Христос, когда говорит о том, как мы слушаем, Он говорит: слушайте честно, будьте честными. Потому что, говорит, какой вы меркой мерите, такой и вам будут мерить. То бишь, если ты не хочешь быть честным с Богом, то тогда и Бог не будет с тобой открытым, да, по большому счету. Очень много, у человека очень много просьб Богу. Просьб разных. Целый список. Хочу то, все, это, пятое, десятое. Почему? Потому что только ты можешь помочь, только ты можешь мне это дать, только у тебя это есть, да? И потому список большой. Хочу здоровья, успеха, долгих лет жизни, финансов, охраны, защиты, семьи, список бесконечный, детей здоровых и так далее, а потом внуков здоровых, а Бог молчит. Почему? По очень простой причине, потому что мерка-то разная, да, то есть Бог, пожалуйста, ты меня выслушай и очень внимательно выслушай, и ничего не пропусти из того, что я тебе скажу. А когда Бог говорит, то вот до уха влетает, из другого летает, это в лучшем случае, а то и до уха не долетает. Понимаете, какая беда? И начинается, то есть, когда Слово Божье для тебя становится просто, таким вот фоном, неинтересным совершенно. Ты это самое, меня слушай внимательно, а я тебя внимательно слушать не буду. Так вот, как ты его слушаешь, так и он тебя слушает. Для тебя это пустой звук, для него твои молитвы тоже пустой звук? Или как? Какую мерку меришь, такой и тебе отмерят. Понимаете? Если для тебя Слово Божье пустой звук, то молитвы твои для Бога тоже пустой звук. Извините, это правда. Или как-то по-другому. Или мы рассчитываем, что все-таки Он милостивее нас. Да Он милостивее, но Он сказал, что я буду общаться таким образом. Милость в чем? Милость не в том, что Он все прощает и делает абсолютно, и все абсолютно спускает. Милость в том, что если мы смиряемся, то Он простит и очистит нас. И с честным поступает честным, и с искренним искренне, а с лукавым по его лукавству, и никак по-другому. Понимаете? Иначе как нас воспитывать? Иначе, если нам все сходит, иначе, если нам абсолютно, совершенно все по барабану, что называется, да, то тогда как нас воспитывать? Мы же вырастим жуткими эгоистами, у которых Бог на побегушках. Что хочу, то и делаю. И Он меня еще должен при этом обслуживать. Беречь, защищать, обеспечивать и так далее, и так далее. Это жуткое состояние, жуткий человек такой получится из всего этого дела. Если мы не слушаем Его слов, то Он не слушает наших молитв. Если мы безразличны к его заповедям, то он безразличен к нашим просьбам и мольбам. Поэтому нужно понимать, что все здесь очень связано. Свет, он подразумевает то, что мы ходим во свете, то, что мы имеем общение с ним, то, что для нас слова его не безразличны. Для нас на самом деле, для нас это, как Давид пишет, светильник для нашей ноги, свет на нашей тропинке. И мы руководствуемся, мы, по крайней мере, стараемся найти этот путь. И если что-то вдруг где-то в нашей жизни происходит, то у нас всегда есть выбор, как поступить. Как нас учит Слово Божье, или так, как мы хотим, ну, по нашей плоти, как плоть наша привыкла вытворять. Если мы идем и ищем, как нам руководить, как Слово Божие нас учит, и делаем так, как Слово Божие нас учит, мы во свете. Если мы делаем так, как привыкли, как всегда, что называется, как наша плоть раньше нас наставляла и учила, как получается привычно, то мы ходим в темноте. И поэтому не будем удивляться, давайте, что жизнь не удалась. Если ходим в темноте, кто виноват? Конечно. Бог не оставил нас в темноте. Свет пришел, вот милость. Да? Свет позвал нас и сказал, выходи из темноты, вот милость. Свет сказал, всякого приходящего ко мне не изгоню вон, вот милость. Всякого ищущий находит, стучащему отворят. Просящему дадут. Вот милость. Аминь. Удивительная милость. Когда свет пришел, Христос пришел и сказал, я свет миру, приходящего ко мне, не изгоню, не прогоню вон. Вот милость. Поэтому в темноте нет жизни, и в темноте нет милости, вот этой самой. И на самом деле, если жизнь не удалась, что называется, то это только наша с вами вина. Потому что он говорит, не уверовали. В Евангелии от Иоанна Христос говорит, суть же состоит в том, что не уверовали в этот свет, не приняли этот самый свет. Пусть Господь благословит нас на самом деле знать, что такое этот самый свет, и ходить вот в этом самом свете. Мы важно на самом деле, чтобы мы были открыты для Господа. Важно, чтобы мы решали наши жизненные вопросы так, как Господь нас учит, так, как учит это Слово Божье. И если такое происходит, то я верю, что все будет нормально. Потому что финал у людей, ходящих во свете, очень замечательный. Финишная линия очень красивая. Книга Откровения очень замечательно об этом повествует. На самом деле, победа Господа, да? Народы в его свете, радость, отсутствие горя, нужды, болезни, всего того, что вот сегодня нас терзает, на самом деле, это более чем достойная награда, огромнейшая награда. Даже то, что я перечисляю, это очень бедно и скудно, по сравнению с тем, что в реальности нам откроется. Потому что Павел об этом свидетельствует, я, говорит, даже не могу вам рассказать, говорит, глаз того не видел, ухо не слышал, на сердце даже, говорит, мыслях человеку не приходило такое, что Бог приготовил любящим его. Насколько это замечательно. То есть мы понимаем, что описание, оно очень ограничено нашими земными представлениями, да? Что такое мостовая из золота? Какая разница, почему ходить? По плитке или по золоту. Может, по плитке удобнее, она не такая скользкая. Но так как не нашлось слов, чтобы описать великолепие, написали, что из золота, да? Эти ворота жемчужные, да? Опять, что это такое ворота жемчужные? Может, на петлях удобнее. Легче открывается, чем эти ворота жемчужные. Но так как вот красиво, других слов не нашлось, написали, что жемчужные. Да? Там эти вот основания этих самых стен. Да? Там яспис, там сердолик, хризолит, там какой-то хризопрас или еще какие-то там слова непонятные. А бетон может крепче. Но он ну, как сказать, но так как ничего, ну, лучшего не нашлось, ну, красиво должно быть, да? Мы понимаем, что красиво как-то должно быть. Мы понимаем, что там великолепно, чисто и так далее, и так далее. Но употреблены такие слова. Поэтому хоть за, как это сказать, за нашей ограниченностью описание очень скудное, это не проблема того города. Он на самом деле прекрасный. А проблема нашего восприятия. Поэтому для многих рай, он какой-то кажется, как будто бы и, это самое, и не совсем интересный. Да? Там дерево одно написано, на берегу стоит, а у нас целый лес. Но это не проблема. Я думаю, что там красивее, чем в нашем лесу. И намного красивее. Просто проблема в нашем, ну, скудном восприятии того, что у нас нету таких ассоциаций, и, чтобы описать все это дело. Вот, поэтому, на самом деле, заканчивая на этой хорошей ноте, я хочу сказать, что мы понимали, что жить во свете – это единственное, что нам предназначено. Бог не создал нас для темноты. Бог не создал нас для погибели, для вот этой вот жути, в которой находится человечество. Он создал нас для света, Он создал нас для любви, для Его царства, для Его взаимоотношений, для Его радости, для Его счастья, для Его правды. И пойти там, туда, да, и пойти за этим, несмотря ни на что, это на самом деле очень правильный и здоровый выбор для каждого человека. Этот путь нелегкий. Из-за несовершенства нашего, собственно, из-за несовершенства нашей плоти, из-за несовершенства этого мира, который нас окружает, из-за многих препятствий, которые существуют здесь, из-за того же дьявола и его ангелов и так далее. То есть все это мешает, все это усложняет. Потому Христос сказал, что путь к свету, он узкий, и он такой неудобный. И надо постоянно его там находить, сделать выбор, стремиться, усилия прилагать. Но это единственное, что на самом деле, ну, достойно для человека. Все остальное – это, ну вот, плач и скрежет зубов, который сегодня еще так слабо звучит, но в вечности проявится во всю громкость, что называется. И это не для нас. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты пришел в этот мир и принес этот свет, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем, Господи, жить в этом свете. Ты сделал нас способными, Господи, через кровь Твоего Сына, через Его жертву, через смерть и воскресение Его, Господи. Ты сделал нас способными ходить в этом самом свете, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое освящение и очищение наше, Господи. Мы благодарны Тебе, Боже, за Твою церковь, за братьев и сестер. Мы благодарны Тебе за Твое Слово, Господи, которое Ты оставил. Мы благодарны Тебе, Господи, за все те милости, Господь, которые нас держат сегодня в Твоей руке, Господь. Ты на самом деле, Боже, неустанно и неусыпно, как написано, заботишься о наших душах, Господь. И Ты бодрствуешь над Твоим Словом. Ты хранишь, Господь, нас на Твоих путях. Ты, Господи, помогаешь нам, Господь, подняться, когда мы падаем. Ты даешь нам наставление, Господь, когда мы запутались. Ты, Господи, даешь нам, Боже, поддержку и помощь, когда мы нуждаемся, Господи, когда мы слабеем. Господи, но все это возможно только, когда мы приходим в Твой свет. Когда мы открываем, Господь, перед Тобой свое сердце. Когда мы, Господи, просим этой помощи. Когда мы, Господи, откровенно, Господи, говорим о том, что в нашей жизни происходит, Господи. Мы тогда, Господь, имеем общение с Тобой, имеем общение друг с другом, и Ты, на самом деле, будучи верен и праведен, Господь, прощаешь нас, очищаешь, Господи, восстанавливаешь, обновляешь, укрепляешь, Господи, все это в руках Твоих. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою любовь и силу, и могущество, и заботу. Мы молимся, Господи, благослови, Господь, то сегодня не знают, Господи, как выпутаться из этой темноты, Господи. Помоги им, Господи, встать на Твой путь. Помоги им, Господи, пойти за Тобою, Боже. Потому что в этом ответ, в этом решение. По-другому не будет никак, Господи. Помоги, Господь, избавиться от пустых и ложных надежд, которые ни на чем основаны, Господи. Не обольщать себя, не обманывать себя. Но, Господи, стать честно перед Тобою и сказать: «Господи, вот я, освети меня, Господи, Твоим светом. Вот все, что во мне, Господи. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, как это решить, Господи. Возьми это, Господи, и разреши, Господь, Твоим светом, Боже. Освети Твоим светом, Господь, светом Твоей истины, Твоим словом, Твоим духом, во имя Иисуса Христа. Отче, мы благодарны Тебе, Господи, за Твое могущество, за могущество, Господи, Твоего слова, за могущество, Господи, Духа Твоего Святого. Мы благодарны Тебе, Господь. И мы, Боже, знаем, к кому нам идти. Мы знаем, Господи, у кого искать ответы. Мы знаем, Господи, где есть решение, Боже. И мы благодарны Тебе за это. Мы молимся, Господь, пусть на самом деле темнота не имеет никакого места, никакой власти в наших жизнях, Господи. Чтобы нам однажды, Господи, шагнуть, Господь, в Твой полный, яркий, абсолютный свет, Господи, и жить в нем в радости, в любви, Господь, в полном, Господи, Твоем присутствии, Боже. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту удивительную участь, Господи. Слава Тебе. Аминь. Как мы сегодня уже вспоминали об огромной милости Господа к нам, в том, что Он сделал нас способными называться и быть детьми Божьими, и сделал нас способными жить в этом свете. Сораспявшись с Ним на кресте Голгофы, омытыми и прощенными Его кровью, оправданными Его воскресением, мы с вами можем находиться и жить во свете Божьем. И поэтому, вспоминая сегодня Его жертве, будем благодарить Его, будем ценить это, будем размышлять о Его силе, Его могуществе. Пусть Бог благословит всех. Я напомню, что если вы в мире с церковью, в мире с Господом, то вы можете участвовать. Если нет, то разумно решить сначала все эти вещи. После, может быть, пока воздержаться от причастия. Но так или иначе, решение только у Него, только в Нем. И благословение только в Иисусе Христе. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то дело спасения, которое Ты совершил на Голгофе. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твою жертву, Господи, которой на самом деле открылся Твой свет, Господи. На то, что мы безнадежно погибшие грешники, которые заслуживают смерти, Боже. И нету никакого пути для нашего спасения, кроме как суд и наказание, которое Ты взял на Себя. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты понес наши грехи, наши немощи, беззакония, болезни, проклятия, Господи. Все это было взято Тобою на крест Голгофы и умерло там однажды вместе с Тобою. В тот страшный день, когда небо помрачилось, когда земля содрогнулась, когда совершилась эта казнь над тем, кто стал жертвой за грехи человечества. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что этот день произошел не окончательно и бесповоротно, но Ты предупредил нас, Господь, о этом судном дне, Господи, и теперь, что всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. За то, что Ты дал шанс человечеству, и мы этот шанс имеем, Господи, сегодня. Однажды, Господь, это совершится в реальности, Господи, и уже не будет оправдания, Господь. Мы знаем, что придет судный день над этой землей, когда на самом деле и небеса свернутся, Господи, и земля будет дрожать и трепетать, и когда уже каждый не раскаявшийся и не уверовавший понесет наказание за свои собственные грехи. В ужасе, в смерти, Господи, в страданиях, Господи. Но мы верим, Боже, что всякого, кто пережил это, Боже, и видел это на Голгофе, и принял это, Господи, как лично для себя, то тот на самом деле не судится. И он перешел от смерти в жизнь, Господь. Просто дай нам, Господи, разума, мудрости, честности ходить перед Тобой в свете, чтобы не обманывать ни самих себя, ни окружающих людей нас, Господи, а быть на самом деле людьми, которые умеют и ценят, умеют ходить в свете, ценят этот свет и любят этот свет. Во имя Иисуса Христа. Благослови, пожалуйста. В этом очень нуждаемся. И мы верим, Господь, в силу, Господь, Твоего воскресения, которое наша надежда, в котором, Господи, наше упование, Господи, и в котором, на самом деле, Боже, наша вера в то, что мы также можем ходить силой обновления, Господи, Твоего. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе за Твою милость. Аминь. Помним эту заповедь Господа, когда Он в последний вечер с учениками взял этот пресный хлеб, разломил его, раздал ученикам и сказал: «Примите и ешьте, это тело мое за вас ломимое. Это делайте, когда будете вспоминать обо мне». Господи, сегодня вспоминая, Господь, о Твоих страданиях, сегодня, Господи, принимая, Господь, Тебя как истинный хлеб жизни, Господи, мы благодарны за то, что кроме Тебя нет никого на свете, кто мог бы дать жизнь человеку, кто мог бы на самом деле оживить его и стать для нас истинным источником жизни. Это Твой Сын Иисус Христос. Мы благодарны Тебе, Отче. Аминь.
Во Христе Бог нас от гибели спас. Слушайте повесть любви в простоте, слушайте дивный рассказ. Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас.
Также помним Господа по поводу чаши, когда он тоже, которую он тоже разделил с учениками и сказал: «Это кровь моя за многих, изливаемая в оставление грехов». И добавил, что не будет больше с ними разделять эту чашу до момента, пока не придет царствие своего Отца. Господи, мы также благодарны за Твою святую кровь, пролитую за нас сегодня. Отче, мы молим и просим, чтобы Ты благословил, Господь, и осветил каждого, Господи, этой кровью. Мы благодарны Тебе, Господь, за ее силу, за силу Твоего прощения, за силу, Господи, Твоего обновления, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что мы перед нею все равны, Господи. Потому что все одинаково согрешили, Господи. Нарушив одну заповедь, мы нарушили все перед Тобою, Господи. Потому, на самом деле, мы и прощение получили все одно, Господь. Прощение от смерти, Господи. Прощение от погибели. И мы молимся и просим, чтобы Ты благословил, Господи, нас всегда помнить это, Господи. Не превозноситься один перед другими. Не сравнивать, Господи, себя с людьми, Господи, меря свою праведность или меря свою ревность, праведностью или ревностью других людей. Господи, мы молим, чтобы наш взгляд всегда был устремлен на Тебя. И чтобы, Господи, мы понимали, что Ты заплатил за нас эту цену. Господи, что мы прощены, Господи, что мы оправданы, Господи, Тобою. Что у нас одна праведность, праведность, которую Ты нам дал. Господи, что у нас один Дух, Дух, который Ты нам дал, Господи, всем одного и того же, Господи, Святого Духа. Господи, что у нас, Господь, может быть, разное количество талантов, но это все равно Твои таланты, Господи, это не наше. Благослови, пожалуйста, нас, Господь, помнить об этом. И, Боже, иметь одинаковую любовь Божию, одинаковое, Господи, отношение, Господь, и искреннюю, Боже,